Говорит Радио Свобода. Надежда Савченко советует Путину отцепиться от Украины.
Що сказати Путіну? Відчепись від України. Відчепись від кожної країни, в яку ти вчепився.
Дмитрий Медведев сообщил крымским пенсионерам, что денег нет.
Для выплат пенсий крымчанам выпущены специальные купюры. Номиналом «Держитесь», «Но вы держитесь» и «Но вы держитесь тут».
Николай Карпюк и Станислав Клых приговорены в Грозном к огромным срокам заключения.
Есть такое циничное определение – обменный фонд. Люди, которых можно менять на заключенных с другой стороны.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 25 мая украинская летчица, лейтенант национальных вооруженных сил Надежда Савченко вернулась на родину, проведя 708 дней в российском плену. Из-под стражи ее освободили в аэропорту Ростова-на-Дону, откуда она вылетела на борту лайнера украинского президента. Одновременно из Киева в Москву на самолете отправили российских военных спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Обмен украинки на россиян стал возможен после их взаимного помилования президентами двух стран. Но контраст был разительный. Савченко встречали в Киеве как народную героиню. Ее приветствовали политики, журналисты ловят каждое ее слово и сулят большое политическое будущее. А к освобожденным россиянам не подпустили никого, кроме близких, и не дали им сделать ни одного заявления. Выступая с обращением в связи с освобождением Савченко, Петр Порошенко заявил, что Украина вернет Крым и Донбасс так же, как вернули Надежду. Поразительной была реакция на это заявление в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если эти намерения украинского лидера продиктованы соображениями гуманизма, то это можно приветствовать. И, собственно, это то, на что мы и надеемся в Москве. Слова Пескова возмутили ура-патриотов и прочих поклонников Новороссии. Явно не оправдываются надежды конспирологов, предполагавших, что в обмен на освобождение Савченко с Россией будут сняты международные санкции. Лидеры прошедшего в Японии саммита «Большой семерки» согласились продлить санкции в отношении России в связи с ее ролью в конфликте на Украине. В заявлении саммита отмечается, что страны «семерки» осуждают нелегальную аннексию Крыма и продолжат политику непризнания итогов референдума о присоединении полуострова к России. Глава Европейского совета Дональд Туск выразил уверенность, что и Евросоюз в ближайшие недели без напряженных дискуссий продлит экономические санкции в отношении России. Ну а в Украине надеются, что Надежда Савченко наведет порядок в стране и поставит на место взорвавшихся чиновников. Слово киевскому корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ивахненко.
Спустившись с трапа президентского самолета, украинская летчица сняла обувь, несколько минут полежала под доставившим ее лайнером, а затем босиком направилась к встречающим. Ее первая речь на родной земле была крайне эмоциональной.
Я хочу попросить вибачення у всех матерів, дітей, чиї не повернулися. И за то, а я ще досі жива. Я хочу вибачення попросити всіх матерів, дітей, які сидять в неволі, а я на волі. Я хочу вам сказати, так я не поверну мертвих, але я завжди готова поклати своє життя на полі бою за Україну.
Среди встречающих была и лидер батьківщини Юлія Тимошенко. Савченко отказалась от ее цветов и объятий, лишь холодно пожав ей руку. Из киевского аэропорта Борисполь Надежда отправилась в президентскую администрацию, где глава государства Петр Порошенко вручил ей орден «Золотая звезда Героя Украины». После этой церемонии, констатирует политконсультант Сергей Гайдай, Савченко принципиально не поблагодарила Порошенко за свое освобождение.
Когда она выступала рядом с ним, она выполняла некую функцию протокола, но вряд ли она демонстрировала свою лояльность президенту, потому что, в общем-то, будем честными, Тимошенко и Порошенко, в отличие от Савченко, они из другого теста сделаны, и это ощущается во всем. Эти люди в политике украинских давно и пришли туда из большого бизнеса, и, в общем-то, ощущение у людей, что эти люди готовы свою жизнь отдавать за Украину, нету. Савченко – это человек принципиально из другого горизонта.
Между тем, эксперты допускают, что президент и лидер батьківщины могут использовать Надежду в противостоянии друг с другом. Снова Сергей Гайдай.
Есть вероятность того, что Надежда Савченко как политик съест и президента, и Тимошенко в одном пакете. Такое тоже может быть. Хотя бесполезно сейчас делать прогнозы. Сценарии могут быть разными, но мне кажется, что Надежда по своему характеру и типажу твердый орешек. И если президент надеется сделать ее инструментом в своих руках, а Тимошенко в своих руках, то как бы они не получили вместо инструмента большущую проблему для себя.
Вечером 25 мая Савченко поехала к Тимошенко в партийный штаб, где состоялась их двухчасовая беседа. В Батьковщине, от которой Надежда стала депутатом Рады, уверяют, у Юлии Владимировны наладились хорошие отношения с Савченко. Хотя из неофициальных источников известно, что разговор у них был не из легких.
Юлия Владимировна бледнеет на ее фоне. Ну, с Юлией Владимировной привыкли. Притупилось восприятие даже ее самых пламенных речей. Ну, естественно, на этом фоне Савченко смотрит выигрышно. То есть и не только. Ну, собственно говоря, Савченко создаст конкуренцию в правом секторе украинской политики. Как раз вот среди радикалов, многие из которых попросту рискуют выйти в тираж.
Отмечает руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. В пятницу, 27 мая, состоялась первая пресс-конференция Надежды Савченко, на которой она рассказала, что прежде всего будет заниматься в Верховной Раде проблемами армии и освобождением попавших в плен украинских военных. Происходящее на востоке страны, говорит депутат, следует называть не антитеррористической операцией, а российско-украинской войной. А на вопрос, что бы она хотела сказать лично Владимиру Путину, ответила так.
Що сказати Путіну? Відчепись від України. Відчепись від кожної країни, в яку ти вчепився. Залиш собі своє царство, не мордуй своїх людей, не знущайся над росіянами. Життя два не проживеш. Здохнеш все одно, і ми всі теж помремо. Тому живи гідно, як людина. Перестань не давати жити іншим.
Едва ли не с первого шага летчицы на украинской земле эксперты начали рассуждать о ее политическом будущем. Сама Надежда на пресс-конференции заявила, что в случае необходимости, если так скажут люди, готова стать и президентом Украины. Слово директору Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.
Чем меньше она будет вот сейчас говорить о возможном своем президентстве, тем больше шансов у нее будет войти в большую украинскую политику и стать политиком с большой буквы. Поскольку на сегодняшний день вот такого рода заявление – это либо такой элемент эмоциональной волны, эмоционального резонанса между радикально настроенной частью общества и самой Савченко, но под собой не имеет пока содержательных оснований. Что касается шансов его на то, чтобы из национального героя трансформироваться в политика, не просто большого политика, а просто политика, профессионального политика, умеющего не только делать громкие заявления, проводить пресс-конференции и быть настоящей героиней, это правда, но быть профессиональным политиком, принимать законы, готовить законы, создавать концепции, в том числе и в оборонном секторе, в секторе безопасности. Для этого еще нужен определенный период, и все будет зависеть от того, как сработается тандем Тимошенко-Савченко в партии «Батьковщина». Они друг в друге заинтересованы, чем-то похожи. Одна в свое время была Жанной д'Арк, теперь вторая, молодая Жанна д'Арк. Но и сегодня Савченко может придать импульс и электоральному наращиванию позиций «Батьковщины», может динамизировать политику «Батьковщины» в парламенте и вне парламента. Поэтому для Тимошенко актив Савченко вот, с точки зрения политики важен. Как и для Савченко может быть полезен опыт превращения Тимошенко и Жанны д'Арк в ключевого политика на украинской политической сцене уже более 15 лет. Если Надежда не будет, в общем-то, делать резких движений, резких заявлений, не будет допускать ошибок, а вот включится в более смысленную, более рациональную работу по переработке своего военного опыта, опыта пребывания в российских застенках и опыта национальной героини, тогда она может стать политиком. Но, безусловно, и то, что вот украинцы заждались. Вот политика с харизмой, с поступком. Вот Надежда, она дает шанс и надежду на то, что в украинской политике все-таки будет больше политиков поступка, политиков действия. политика свершений, а не только политика балансирования, дипломатических уловок, тактических маневров и политика пустых слов и очень малых реальных дел.
Вполне вероятно, что у Надежды из-за ее прямолинейности и конфликтности вскоре может появиться большое количество обиженных и врагов. На прозвучавшее заявление Савченко, говорит Андрей Золотарев, уже крайне нервно реагирует украинский политический класс.
Тут даже не вопрос, кому напрячься, президенту, Тимошенко или еще кому-то там, Ярошу. Вопрос в другом. Поскольку она может оказаться тем самым детонатором хаоса, который обрушит карточный домик украинской политики. Собственно говоря, политический кризис не решен. Решен кризис парламентский. Установилось такое хрупкое равновесие. И вот его возвращение может равновесие нарушить.
Приход Надежды Савченко в украинскую политику станет главным и, возможно, даже большим для нее испытанием, чем суд над ней в России.
Плен, война, поединок требует личного мужества, которое у нее хватает. А вот политическая деятельность требует еще и высочайшего интеллекта, опыта и мудрости. Это не всегда присуще людям мужественным и смелым.
Подчеркивает политэксперт Сергей Гайдай. С ним согласен и политолог Андрей Золотарев.
И предстоит самое тяжелое испытание – испытание медными трубами. Я за 20 лет работы с политиками не раз видел, как вполне адекватным, сильным, казалось бы, честным людям попросту сносило голову в реалиях украинской политики. И вот у Надежды Савченко будет очень, скажем так, сложный период. Сумеет ли она изменить в лучшую сторону или выступит разрушителем, или попросту примет те правила игры, которые ей будут навязаны.
Минские соглашения предполагают принятие Верховной Радой закона о местных выборах в Донбассе. Как заявляет Надежда, выборы на оккупированных территориях невозможны до тех пор, пока Украине не будет возвращен контроль над ее восточной границей. Бывшая кремлевская пленница, очевидно, может сорвать принятие избирательного закона парламентом, и это станет проблемой для Порошенко. Ранее он заявлял, что выборы в Донбассе могут состояться до конца нынешнего года. Продолжает политолог Вадим Карасев.
Может сорвать, но если это она будет делать, то, скорее всего, не по личной инициативе. Вот украинская власть не знает, как решить этот вопрос. С одной стороны, Минские соглашения надо выполнять, а с другой стороны, выборы не пользуются популярностью в обществе, да и вообще они с непредсказуемым, непрогнозируемым результатом для украинских национальных интересов. Поэтому Савченко может быть использована как вот инструмент того, чтобы или отложить, или оттянуть, или законсервировать и заморозить ситуацию на Донбассе, а не проводить выборы. И вообще, тут разного рода игра сейчас будет начинаться вокруг Савченко. У Москвы свои виды на то, что Савченко тут порвет привычные украинские внутриполитические расклады, станет, подорвет позиции ключевых топовых политиков и тем самым внесет элементы дестабилизации хаоса в украинской политике. С другой стороны, украинские топовые политики тоже не прочь как-то использовать Савченко в своих целях. У каждого тут свой интерес, поэтому тут Надежде придется быть изворотливой и умной для того, чтобы не попасть под перекресток вот этих манипулятивных настроений и манипулятивных видов на ее освобождение всех заинтересованных сторон. Собственно говоря, вот если она сможет выйти из этого манипулятивного потока влияния, значит, это будет свидетельство того, что она может все-таки в уже ближайшем будущем из национального героя, национальной героини трансформироваться в такого сильного рационального политика.
Во вторник, 31 мая, Надежда Савченко впервые примет участие в заседании Верховной Рады и с парламентской трибуны выступит с речью, которая, очевидно, будет адресована не только депутатам, но и всем украинцам. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В тот же день, когда была освобождена Надежда Савченко, в Баку выпустили из-под стражи корреспондента нашей радиостанции Хадиджу Исмаилову, много лет занимавшуюся расследованиями коррупции в Азербайджане. «Это великий день для Хадиджи и для всех журналистов, и для свободы слова во всем мире», заявил главный редактор «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Ненад Пейдж. Сама Исмаилова после выхода на свободу заявила, что будет продолжать борьбу за справедливость.
Я не покину Азербайджан, даже когда будет такая возможность. В данный момент у меня нет такой возможности даже на короткое время, потому что решением суда мое освобождение всего лишь условное. В течение 5 лет я должна каждый месяц подписываться в полиции и сообщать о всех своих выездах и получать на это разрешение, специальное разрешение. Как я понимаю, что права на выезд у меня еще долгое время не будет. Но кроме коротких поездок, связанных с моей работой или же, может быть, с какими-то другими планами, долгосрочных планов отъезда у меня нет. И я не думаю, что они скоро появятся, потому что работы в стране еще полно. Надо работать. В стране экономический кризис. И я думаю, что одна из причин этого, главная причина этого экономического кризиса – коррупция. То есть работы для журналиста, расследующего коррупцию, еще много. Надо заниматься своей работой.
Говорила журналист Хадиджа Исмайлова. Это были хорошие новости, а теперь плохие. Верховный суд Чечни приговорил граждан Украины Николая Карпюка к 22,5 годам и Станислава Клыха к 20 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне на стороне чеченских сепаратистов в середине 90-х годов. Оба украинца уже подписали заявление о подаче апелляции на решение суда. Карпюк и Клых говорят, что не только не воевали, но и вообще в Чечне никогда не были. Все обвинение строится на показаниях неоднократно судимого рецидивиста и, по мнению правозащитников, не выдерживает никакой критики. На процессе в Грозном работал наш корреспондент Антон Наумлюк. Антон, добрый вечер. То, что приговор Карпюку и Клыху совпал с освобождением Надежды Савченко – случайное совпадение? Что говорят адвокаты и эксперты?
Добрый вечер. Один из адвокатов, который представлял интересы Николая Карпюка в Грозном, это Илья Новиков, который защищал Надежду Савченко в Донецке. Он не поехал встречать Савченко в Киев, он остался в Грозном вместе со своим подзащитным и довел процесс до конца. Поэтому информация о взаимодействии этих двух процессов поступает буквально из первых рук. На самом деле никакой связи между этим не было. Более того, процесс у нас с Карпюком и Клыхом не повезло. Он шел в одно время вместе с процессом Надежды Савченко и привлекал, и в том числе из-за этого, гораздо меньше внимания со стороны и СМИ, и общественности. Тем не менее, это процесс, который крайне важен, даже больше не для Украины, а для России и для событий, и для тех, кто участвовал в событиях в середине 90-х. Таких еще в той же Чечне достаточно количество.
Единственной взаимосвязью между двумя процессами и между тем, что Савченко все-таки вернулась домой, процессом Карпюка и Клыха, скорее всего, станет то, что Савченко сейчас будет принимать активное участие в лечении своих соотечественников на родину. Она об этом уже заявила буквально в первые минуты после того, как сошла с трапа самолета. И сейчас готовится к работе по возвращению всех политзаключенных украинцев на родину. Адвокат Илья Новиков рассчитывает, что к концу года те политзаключенные, по кому уже вынесены судебные решения, а это уже практически все, кроме крымских политзаключенных, у которых суды только еще начинаются или сейчас идут по февральским событиям, они все должны будут к концу года, по мнению адвоката, вернуться в Украину.
А понятно, на кого их могут обменять?
Есть такое циничное несколько определение, обменный фонд, он есть у каждой страны, я имею в виду у Украины и у России, люди, которых можно менять на заключенных с другой стороны. В Украине на самом деле несколько десятков людей находятся в заключении или находятся под следствием. Информации о них крайне мало, она скудная, ее собирают по крупицам журналисты, которые расследуют эту часть войны на Донбассе, потому что это является одной из ее частей. И в основном это украинцы, которые задерживаются либо по обвинению в шпионаже на Россию или на самопровозглашенной республике, либо за публичные выражения поддержки страны-агрессора, как Россию называют в Украине. Россиян как таковых в плену, по всей видимости, мало, но они есть. СБУ содержит их в тайных условиях. О них информация прорывается только тогда, когда выносится судебное решение и когда их готовят для обмена. Вспомните историю с майором Вооруженных сил России, который был арестован при пересечении границы вместе с грузовиком, набитым оружием. Буквально за 2 месяца его судили, он пошел на сделку со следствием, и через 2 месяца его обменяли на одного из защитников Донецкого аэропорта, который очень долгое время находился в плену. Такие истории, они на самом деле есть. просто очень редко, когда они прорываются в паблик. Но если это будет необходимо, я думаю, что Украина, вот этот вот обменный фонд для того, чтобы вернуть своих соотечественников, я думаю, что она найдет.
Антон, но вернемся в Грозный. Как обвиняемые Карпюк и Клых восприняли приговор?
Николай Карпюк слушал весь этот краткий приговор, а приговор действительно был краткий, буквально за полчаса судья справился с его прочтением. Николай Карпюк слушал его спокойно, внимательно вцепившись руками в клетку, в которой находился, и никак эмоционально не реагировал. Впоследствии, когда уже приговор был зачитан, и журналисты обратились к нему за комментариями, он единственное, что он сказал, что этот приговор не имеет ничего общего со справедливостью. В Чечне он не был до момента следственных действий именно по этому процессу, и все. На этом была вся его реакция. Станислав Клых совсем иначе. Это человек, который диаметрально по-другому ведет себя по сравнению с Николаем Карпюком. Он очень болезненно воспринял и само прочтение этого приговора, и после него ругался с судьей, обвинял судебную систему, следственные органы Российской Федерации, вновь рассказал о пытках, которым подвергся во время следствия, угрожал судье фактически, то есть кричал, что он не согласен с приговором, что он никогда не был в Чечне. Привело это к тому, что в конце заседание судья постановил удалить его из зала суда, как это неоднократно было за время процесса. Судебные приставы одели на него наручники и вывели из клетки, увели его в подвал. Больше он в зале суда не появлялся.
Спасибо, Антон. Я благодарю специального корреспондента «Радио Свобода» на процессе Николая Карпюка и Станислава Клыха, который завершился в Грозном, Антона Наумлюка. Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры обсуждали на этой неделе освобождение Надежды Савченко и фривольный разговор Дмитрия Медведева с крымскими пенсионерами. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Иван Беляев.
Главное событие недели – это, безусловно, обмен Надежды Савченко на российских военнослужащих Ерофеева и Александрова. Сама возможность такого обмена обсуждалась давно, но произошло все молниеносно. От первых сообщений о том, что самолет Петра Порошенко летит в Ростов, до прибытия Надежды в Киев прошло всего несколько часов. Лев Рубинштейн.
Не часто в наши дни хорошие новости, но вот она, Надя на свободе. И это, конечно, большая радость. И это, конечно, хоть и один, но очень увесистый камень, свалившийся с сердца.
Ксения Ларина.
Ну все, Надя Савченко, будь свободна и счастлива, и забудь нас, как страшный сон.
Олег Козырев.
Савченко – пример настоящей стойкости и офицерства. Украину поздравляю с освобождением ее героя.
Алексей Шарапаев.
Все, она дома, на той земле, которую защищала. Это самое главное.
Тихон Зятко.
Обмен Савченко на наших грушников, несомненно, хорошая новость. Но хочется верить, что на ее фоне не забудут о Сенцове, Кольченко, Клыхе и других.
Большинство комментаторов, судя по всему, воспринимают случившееся как поражение Владимира Путина. Всеволод Чернозуб.
С одной стороны, обломались с Савченко. Хотели дорого продать, пользуясь ажиотажем. Выменять на целого Виктора Бута, легендарного торговца оружием, нашего Пабло Эскобара. Бут по всем параметрам, включая возраст, мог бы стать путинским преемником. Не сложилось. Обменяли на луганских милиционеров, тут же улетевших в известный луганский аэропорт Внуково. Однако живой товар еще остался. Олег Сенцов, например. Так что обмен шоу продолжится.
Владимир Познер.
Российская сторона, как мне кажется, превратила Савченко в очень значительную международную фигуру. Сделала из нее героя, символа свободной Украины. Своим мужественным поведением она только усилила это. Ее возвращение – это для Порошенко и компании триумф. Это, с точки зрения международной общественности, поражение путинской России. А двое российских военнослужащих – они не фигуры, а так, пешки в большой игре. Конечно, хорошо, что они вернулись домой, воссоединились со своими семьями, но никакого выигрыша от этого Россия не получила.
Федор Крашенинников.
Савченко, по версии РФ, убийца российских журналистов, то есть преступница. Александров и Ерофеев, по версии РФ, какие-то частные лица, которые вступили в так называемую народную милицию, не признанные никем, включая РФ, ЛНР, и в этом качестве попали к украинцам. Извините, а как в этой логике выглядит весь этот обмен? Почему Россия так легко выдает убийц своих граждан в обмен на каких-то самозваных милиционеров из несуществующей республики? Потому что логики никакой нет. Заврались по самые уши.
Валерий Соловей.
Во всей истории с Надеждой Савченко Россия понесла все возможные и невозможные репутационные потери и внутри страны, и вовне. Понесла их исключительно по собственной вине. Что там Господь делает с теми, кого Он желает наказать?
Глеб Морев.
Потому как молчат и мычат российские официальные лица и медиа, и потому как торжествуют украинские, видно, чья это победа.
Впрочем, есть те, кто никогда не склоняет головы. Сергей Марков.
На что обменяли Савченко? На сотни украинских политзаключенных, которые будут освобождены из-за стен ФСБУ в ближайшее время тихо? На прекращение артиллерийских обстрелов городов Донбасса? На начало выполнения Киевом Минска-2? Мы пока это не знаем. Но придет время, узнаем. Я верю Путину. Верю, что это не ошибка, а многоаспектный умный план.
Дмитрий Грунюшкин.
И вообще вышло. Мы гуманно отпустили дурочку, выручили своих пацанов, которые официально не свои, но вы же все понимаете. При этом торжественно все сделали по закону, а не по требованию каких-то муфлонов с Запада. Да, нас привели к нынешнему мнению. 2 месяца назад мы бы пасть порвали за предложение выпустить ведьму. А сейчас мы понимаем, что это нужно было сделать. Она там, на нас, сработает лучше, чем на зоне.
Эрнест Макаренко.
История с Савченко – просто гениальная победа Путина. Вместо того, чтобы иметь дома проблемную Савченко, мы сдаем ее соседу.
Да, именно так патриотическая общественность объясняет себе необходимость передачи Савченко Украине. Якобы она будет опасна для украинских политических элит. Игорь Коротченко.
Вернувшаяся на Украину Савченко станет сильнейшим фактором дальнейшей дестабилизации общественно-политической ситуации в этой стране.
Александр Горный.
Уверен, что, несмотря на все пояснения нашего президента, это не просто шаг, это точный расчет. Это троянский конь для Порошенко и всей Украины. Если у Савченко хватит ума сохранить свой насиженный в России капитал, то она встряхнет Украину и всю политическую верхушку. Савченко, по сути, страшный человек. Это потенциальный диктатор, мягко говоря, который своей ненавистью и стремлением биться с ворогами разорвет остатки Украины.
Поразмышлять над такой логикой готовые люди, далекие от профессиональных патриотов. Александр Морозов.
Почему Путин освободил Савченко? Есть разные объяснения. Отступил под давлением, договорился о каком-то послаблении, рассчитывает прославиться как милосердный воин и прочее, и прочее. Мое объяснение другое. Путин вместе со своим совбезом давно сошел с ума и прямо руководствуется 36 китайскими военными стратегемами. Собственно, захват Крыма, иначе чем через военную логику китайских императоров, разумно объяснить и невозможно. Напомню, что 33-я стратегема – сеяние раздора, возвращенный шпион. С точки зрения китайского военного гения Путина, Савченко, возвращенная в Киев, создает Киеву большие проблемы, чем ее пребывание в Российской Федерации.
Справедливости ради скажем, что людей, стремящихся любой ценой оправдать любые действия Кремля, оказалось не очень много. В основном же среди сторонников Новороссии царит уныние. Егор Холмогоров.
Итак, можно констатировать, что Савченко избежала всякого наказания за убийство ею мирных граждан Донбасса.
Дарья Митина.
Вот почему-то не было у меня сомнений, что из всех существующих способов провалиться наша власть выберет самый грязный, самый разгромный и самый позорный.
Владимир Линдерман.
Савченко помиловали, лютого врага. А нацбола Олега Миронова, сидящего за то, что сорвал концерт предателя Макаревича, теперь тоже помилуют? Нет, ему, по просьбе Венедиктова, хотят добавить срок. Или, может быть, в Москве кто-то заинтересуется, наконец, судьбой Константина Никулина, бывшего рижского ОМОНовца, уже 8 лет отбывающего пожизненное в Литве? И этого не будет, скорее всего. Унижение. Что тут еще скажешь?
Константин Рыков.
Савченко сейчас на Украине политик номер один и вреда России принесет еще очень много. Но проблема даже не в этом, а в том, что мы разучились защищать своих. Виктора Бута бросили, например. Никто из наших, даже самых одиозных правых политиков, об этом не вспоминает. А русские своих бросать не должны никогда, иначе нас вообще никто уважать не будет.
Игорь Стрелков.
Итак, размен состоялся. Украина получила свою национальную героиню. Какая страна, такие герои, но это отдельный вопрос. Не сломленную и являющуюся наглядным доказательством того, что Украина своих не бросает. Явная перемога, которая послужит укреплению позиций уважаемого партнера и его соратников при власти. Россия получила двух военнослужащих, от которых ранее публично отреклась, и которые относятся к классическому разряду «их там нетов». Соответственно, они не могут считаться героями, и использовать их возвращение в медийном плане практически невозможно. Ну, разве что военных немного успокоить, типа тоже своих не бросаем, даже если публично отрекаемся. И все.
Анатолий Несмеян.
Откровенно говоря, мы все пытаемся натянуть на нынешнюю камарилью какие-то национальные интересы, которых у них не было, нет и не будет. Их нынешняя задача – побыстрее закрыть тягучую проблему с этим вашим Донбассом, а с Крымом, ну, подождем, пока отец нации сменится. Зачем ему рейтинг портить? Новый придет и все решит, как надо. Ну, погорячились. Бывает. Встреча наших во Внуково была традиционно оскорбительной. Хотя бы для приличия выслали хотя бы клерка. Ну, для демонстрации «Родина слышит», «Родина знает». Ничего и в помине. Их там нет. Вот и весь сказ. Традиционное российское оскорбительное отношение к тем, кто выполнял приказ.
И действительно, разница двух встреч в Москве и Киеве оказалась слишком очевидной. Твиттер «Недруги за бугром».
Надежду Савченко в аэропорту Борисполя встречал президентский лимузин, а Ерофеева и Александрова во Внуково встречал автозак.
Твиттер МИД Раиси.
Савченко, похоже, ждет в Украине политическое будущее. Обмененных грушников, похоже, ждет работа охранниками.
Илья Яшин.
Надежду Савченко встречают в Киеве как героя. Толпы журналистов, депутаты, президентский кортеж и глава государства с цветами. У Савченко большое будущее в украинской политике. Она дала своему народу пример мужества и достоинства, находясь за решеткой в чужой стране. Имя Надежды сейчас знает, наверное, каждый украинский школьник. Имена российских грушников Ерофеева и Александрова, на которых обменяли украинскую летчицу, знают разве что профильные чиновники и журналисты. Президент не встречает их в аэропорту. Минобороны РФ открестилась от них, оформив задним числом приказ об увольнении. Коллеги смотрят на бойцов косо, мол, проявили малодушие, сдались в плен и дали козыри врагу. Савченко едет домой с гордо поднятой головой. Ерофеев и Александров возвращаются, потупив взгляд.
Владимир Варфоломеев.
Ерофееву и Александрову, вернувшимся домой, в эти дни будет очень тяжело. Не тяжелее, чем в плену, конечно, но все равно непросто. Сегодня их встретили жены, которые, вопреки тому, что говорили сами Ерофеев и Александров, повторяли версию Минобороны и тем самым превратили своих мужей из военнопленных в задержанных наемников. Завтра Ерофеев и Александров наконец-то увидят своих родителей, которые не бросили сыновей, но, кажется, ни разу так и не навестили их под арестом. Да и телефонное общение не было слишком регулярным. Послезавтра доберутся до интернета и, возможно, увидят, как в Киеве встречали ту, на кого их поменяли, и вспомнят обстоятельства собственного приземления в закрытом почти от всех аэропорту. Их ждет еще много разочарований. Жаль их.
Александр Володарский.
Обратите внимание, русские патриоты куда больше переживают по поводу того, что больше не смогут мучить Савченко, чем по поводу своих освобожденных грушников. Это очень-очень показательно. В этом и заключается главная национальная идея России сегодня. Идея, нашедшая свое наивысшее воплощение в фантоме Новороссии. «Сделаем плохо себе, лишь бы вам тоже было плохо». Русский народ сегодня – народ шахид.
Олег Пшеничный.
Никто возвращению грушников не рад. Все расстроены, что не домучили Надежду.
Марат Гельман.
Савченко в Борисполе ждет весь мир. Журналисты всех мировых медиа, в том числе и российских. А наших вежливых бойцов, на которых ее обменяли, только Russia Today. Они не могут рассказать правду, а вранье надо согласовывать, репетировать. И это хороший ключ к пониманию того, что у нас не будет и не может быть героев, кроме тех, кто борется с путинской властью. Путинская политика – это шпионская операция, в том числе и против граждан России. И касается это в первую очередь тех приличных людей, которые мы делаем свое дело и нас остальное не касается. Эти ребята тоже делали свое дело, жизнью рисковали. Пережили, наверное, немало. Ну, там допросы с пристрастием. Но в результате подлой политики Путина они будут скрывать свою биографию, а не рассказывать о ней школьникам.
Андрей Десницкий.
Как русский мир встретил во Внуково своих героев, проливавших за него кровь на полях Донбасса? Будет ли он помнить их имена через неделю? Вот и все, что вам нужно о нем знать.
Есть еще один любопытный сюжет. Надежда Савченко отказалась писать прошение о помиловании и запретила делать это своим адвокатам. И вот, по официальной версии, о помиловании просили родственники журналистов Корнелюка и Волошина, в убийство которых в первую очередь и обвиняли Савченко. Наталья Геворкян.
Где-нибудь проходила инфа, что вдовы просили освободить Савченко? Впервые слышу.
«Спутник» и «Погром».
Стилю «Подлость без границ» не изменяют ни при каких обстоятельствах.
Юрий Богомолов.
Даже делая что-то доброе, гуманное, не можем обойтись без лицемерного козырька. Сочинили обращение о помиловании от имени родных погибших журналистов. Все, чтобы сделать хорошую мину.
Михаил Виноградов.
Главные трагические фигуры дела Савченко – родственники журналистов Корнелюка и Волошина. Сначала потерять близких, потом ассистировать довольно левому судебному процессу и, наконец, к непониманию большинства окружающих просить президента о помиловании «убийцы» в кавычках.
Дмитрий Альшанский.
Родственники Волошина и Корнелюка, которые просят Путина помиловать Савченко, поскольку сама она унижаться не хочет, но освобождать ее надо, и значит, пусть за нее унижаются родственники ее жертв, это дно дна и марианская впадина ада. Точнее, его, ада, особое торжество.
Ну а некоторые тем временем уже смотрят в будущее и даже тревожатся за Савченко. Аркадий Бабченко.
Ну что же, Надежда, держись. Как теперь тебя начнут полоскать, не полоскали даже на судилище в Донецке. Причем сильнее всего будут полоскать самые ярые фанаты. Возводить себе кумиров, а потом низвергать их за неоправдание своих собственных вложенных в них иллюзий – это люди умеют. Неделя эйфории, а потом потихоньку начнут припоминать все, каждую мелочь, каждое слово. Да и на каждое новое слово будет поток карамели. Сейчас начнется едва ли не самое тяжелое – процесс дегероизации.
Иван Преображенский.
К сожалению, ее освобождение превратилось в большую пиар-кампанию, отвратительную балаганную историю. Вместо человека на Украину возвращается медийный образ в ореоле завышенных политических ожиданий. Жаль Надежду. Она героически пережила заключение и имитацию суда, но шансов пройти медные трубы на родине у нее почти нет. Через год в ней разочаруются, и только ленивый не скажет про нее гадость. И будет это совершенно незаслуженно.
Диляра Тасбулатова.
Тут уже пишут, что на свободе и знаменитостью Наде будет еще сложнее, чем в тюрьме. Тот, кто пишет, вы когда-нибудь были, например, в мордовских лагерях? Уж как-нибудь на свободе таки полегче.
Как бы ни меркли все остальные темы недели перед освобождением Надежды, остановимся еще на одной. Дмитрий Медведев, посещая аннексированной Россией Крым, разговорился с местными жительницами, а те засыпали его вопросами о пенсиях. Премьер-министр никого утешать не стал.
Пенсия невозможно пробить, примут цены бешеные.
С пенсиями это отдельная тема.
Убежают нас, не дают 4% даже. Что ж такое 8 тысяч, это умеет.
Пенсиями будем заниматься в стране. Мы не можем сделать только в одном месте. Одном месте пенсии.
Где она там, прямой индексация?
Ее нигде нет. Ее нигде нет. Мы вообще не принимали. Просто денег нет. Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
Твиттер тот самый Мартин.
Новости великой страны. Денег нет. Найдем деньги, будут пенсии.
Твиттер – санкционный фрукт.
Денег нет, но есть камни с неба.
Твиттер – Минпанд.
Пошел в магазин, набрал целую тележку, а на кассе «денег нет, но вы держитесь там, хорошего настроения». И пошел домой.
Твиттер – ложный вакуум.
Пенсионеры тормозят развитие Крыма и других территорий высоким уровнем потребления.
Твиттер – Сталин ГУЛАГ.
Когда премьер-министр великой сверхдержавы России говорит гражданам «денег нет, но вы держитесь», это не он, это его Обамка подставил.
Нюша Елисеева.
Для выплат пенсий крымчанам выпущены специальные купюры. Номиналом «держитесь», «но вы держитесь» и «но вы держитесь тут».
Андрей Мальгин.
Сегодня тетки в Крыму орали на даму. Пенсию, пенсию. А они хоть копейку в российский пенсионный фонд заплатили? Почему я должен их содержать?
Екатерина Макаревич.
Теперь вот гадаю, что же он имел в виду, что за глубокий смысл таится в этой мудрости российского премьер-министра. Боюсь ошибиться, но предположу, что суть этого мудрого высказывания можно перевести как «добро пожаловать в Россию, крымчане». Ну не гений, а так тонко показать всю мощь российского гостеприимства. И еще ведь так головой повел, словно показал, что знает, куда идти, в какое место всем крымским пенсионерам. Удивительно, конечно, почему он еще не в нирване.
Айдер Муждабаев.
Полный текст обращения Медведева к крымчанам. Просто денег нет. У вас денег нет, а у нас есть. У нас есть еще дома, яхты, миллиарды долларов в западных банках. Дети у нас там прекрасно устроены. Родня лечится в лучших американских клиниках. Мы едим только экологически чистые продукты. А вы держитесь здесь. Без света, без воды, без денег, без врачей, без лекарств. Ешьте просроченные помои, пейте ржавую жидкость из крана. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
Дмитрий Гудков.
Денег нет, вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Это премьер-министр не только о пенсиях, это он об эпохе. Вот по таким случайным фразам и будут потом судить наше время. Надо просто поменьше питаться, например. Это свердловский депутат всего полтора года назад. Человек, который ест больше, чем ему нужно, обкрадывает страну и Путину. Канувший в лету Якименко 6 лет назад. Нет хлеба? Пусть едят пирожные. Бедная девочка Мария Антуанетта больше 200 лет назад. История учит тому, что ничему не учит.
Обзор блогов подготовил Иван Беляев, а на очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, я не сомневаюсь, что по всем федеральным телеканалам всю эту неделю показывали освобожденных из украинского плена доблестных сотрудников ГРУ, брали у них интервью, приглашали на ток-шоу, заваливали цветами и так далее. Не правда ли?
Да, шутка не удалась, скажем так. Нет, это совершенно неправда. И это, конечно, самое поразительное во всем этом сюжете, связанном со Савченко и вот с нашими ГРУшниками, или кто они там на самом деле. Конечно, все на это обратили внимание. То есть все, кто еще способен, у кого еще хрусталик не помутнен и способен видеть, обратили внимание на то, что Савченко встречали как народную героиню, Александра Ерофеева встречали. Был закрытый аэродром небольшой, кажется, во Внукове, и не было никого вообще. Вот это вот, конечно, совершенно пустынный пейзаж, меня он, в частности, поразил. Не было никого. Были две испуганных женщины, потом выяснилось, это жены Ерофеева и Александрова. Не было вообще никаких слов, никаких синхронов, и только буквально несколько фраз молвила одна из жен. Было ощущение, что она просто в каком-то трансе, потому что она за полсекунды 3 раза повторила одну и ту же фразу, что ее муж сначала демобилизовался из армии, а потом поехал добровольцем на Донбасс. Вот это вот, что она очень рада его видеть, и дальше вот по кругу она повторяла эту фразу. Это, конечно, производило очень сильное впечатление, но вообще еще более сильное впечатление на меня, в частности, произвела вообще материализация гуманизма на российском телевидении. Это не то, что такой сюжет забытый, это и слово-то уже с трудом выговаривается, как-то вот за последние несколько лет оно абсолютно вышло из политического лексикона, и вдруг нужно было говорить о гуманизме и как-то соответственно всем комментаторам и всем участникам этих бесконечных, перетекающих одно в другое ток-шоу, держать лицо. Такая сложная задача многовекторная, когда нужно развести, как всегда, президента и его решение. Потому что президент у нас, как всегда, гениален, и решение это замечательное, и гуманизм мы все приветствуем, особенно когда вдруг вспомнили о родственниках убитых наших сотрудников ВГТРК, и, конечно, каменные лица этих родственников, которые просили Путина, это тоже как бы отдельная такая мизансцена. А с другой стороны, нужно было что-то говорить о Савченко, ведь еще там, по-моему, месяц назад Савченко полоскали все, кто как только мог, и на канале «Время покажет», я помню, мы об этом говорили, напомню нашим слушателям, в программе Толстого. Толстой вообще сейчас у нас первая скрипка, он опережает по личной агрессии и по желанию быть вообще лучшим и первым учеником, он уже давно опередил и Киселева, и Соловьева. Так вот у Толстого есть такой человек Шейнин, он специальный человек, который провоцирует все какие-то самые острые сюжеты, я уже поняла его роль, я сначала не очень понимала, почему он в каждом эфире. Так вот он говорил о Савченко, напомню, он говорил, да не надо было вообще с ней заморачиваться. Взяли вообще одну ногу привинтили к одному танку, вторую ногу этой Савченко к другому, и танки разъехались в разные стороны, и нет Савченко, вот и все. И вдруг нужно говорить о том, что Савченко отпускают, и как хоть и вскользь, и совсем вскользь, нужно было все-таки говорить о том, как ее встречают на родине. И даже для тех, у кого с хрусталиком плохо и плохо со слухом, даже из российского телевидения, понимал из этих беглых сюжетов, что ее встречают как народную героиню, а вот наших Ерофеева и Александрова как вообще изгоев каких-то, которых как-то нужно перевести, разместить и забыть как страшный сон. Удивительно, что никто из
патриотов, из наших крупных патриотов, не поехал встречать вообще. Еще недавно я слышала выступление того же Проханова, который говорил, что из них тоже нужно делать национальных героев. Почему тот же Проханов, который ежедневно в телевизоре, ежедневно, ни дня без строчки, почему он не поехал встречать, это тоже мне совершенно непонятно. К вечеру поиск нового языка, которым нужно описывать ситуацию, он дал удивительные результаты. Сначала на канале ВГТРК была Скобеева, это вот семейная пара, Скобеева сначала идет, а потом ее муж Евгений Попов, специальный корреспондент. И вот Попов, ему там чего-то в ухо, видимо, дудели, и он назвал это, никак они не могли подходящее название придумать, и он сказал так: знаете, что произошло? Произошло синхронное помилование. Вот это вот синхронное помилование, перл создания, который специально и не придумаешь. Я не знаю, будет ли этот сюжет еще как-то развиваться, но то, что мы увидели в эфире, это, конечно, очень такая разоблачительная картинка, которая не делает нам чести.
Слава, но хоть праймерис и вообще предвыборную кампанию показывают как-то?
Праймерис вообще, до вот этого, до Савченко и Ерофеева-Александрова, праймерис был вообще главным сюжетом. И тут цинизм, конечно, уже был какой-то безграничный, потому что за день до праймерис, опять же, Толстой, который, кстати, сам пошел в депутаты и уже пришел, я думаю, и придет, конечно, несомненно, его выпуск был посвящен праймерис, то есть накануне, за день. Вот эти вот господа получили и на Первом канале, благодаря Толстому, и на канале «Россия», благодаря Ревенко. Он тоже баллотируется и тоже все время рассказывал о своих чувствах в связи с предстоящими переменами в своей судьбе. Он тоже идет в Думу. Все время по кругу речь шла об этих праймерис. И главным героем был Неверов, который получил вообще такую замечательную сцену. Я не знаю, как это корреспондируется с законами, с какими-то предписаниями, что накануне праймерис какая-то одна партия получает такие замечательные бонусы. Когда это все вот свершилось, была интересная передача на канале «Дождь», потому что вообще самое интересное в этих праймерис вообще на самом деле, это кто прошел и кто не прошел. Потому что я думаю, что существует мало таких наивных вообще избирателей, которые верят в чистоту помыслов, и как-то вот все, включая самих претендентов на парламентские места, они расценивают это в тех терминах, что кого пропустили, того нужно было пропустить, кого не пропустили, того не нужно было пропустить. Вот в частности, не прошел Пушков. Уж на что вообще такой горланный трибун, но вот не прошел. И это очень интересный сюжет. Не прошел Фадеев. Тоже вообще творец великий, который, мне казалось, как раз очень нужен партии. Так вот, на канале «Дождь» Максакова поднимала очень важную тему, ну, потом эта тема как-то была заблутана, о том, что вот этим праймерис определился раскол внутри партии. Ну, вот эта вот тема была очень интересной, потому что она приложила видео, достаточно, кстати, убедительное, о том, как с ней обошлись. И обошлись с ней не лучшим образом. Я не знаю, когда «Единая Россия» перестанет быть правящей партией, наверное, вот эти вот все сюжеты опять всплывут. А что еще интересного было на российском телевидении, то это опять явление народу Марии Захаровой, то есть это явление теперь происходит ежедневно. И Мария Захарова пошла в атаку на канал Евроньюз. Сначала она там нашла ошибку в сюжете англоязычном в количестве жертв крымской депортации, потом обнаружила какой-то несуществующий твиттер Лаврова, и все это правильно, она абсолютно права, и там все бы поправили, но дело в том, что вот всегда, конечно, поражает такое избирательное видение. Она очень резко выступала против Евроньюз, и я думаю, что если будет еще пару наездов, то как бы судьба Евроньюз может быть и под вопросом, потому что, конечно, а вот зачем вот нам Евроньюз? Вот, например, все каналы, все центральные каналы несколько дней рассказывают нам, какое счастье, на Нью-Йоркской бирже наши облигации имеют вообще невероятный успех. И вдруг ты переключаешься сначала, кстати, на РБК, я уловила этот сюжет, а потом на Евроньюз, и ты видишь и слышишь, что на самом деле никакого такого особого успеха не было, потому что все эти облигации раскупали российские граждане абсурдного происхождения. происхождения, скажем так. То есть чего-то не случилось. И вот поэтому, конечно, Евроньюс, который всегда корректирует то, что показывает на наших каналах, конечно, это очень неудобно для официальной пропаганды и для официальной точки зрения, которую представляет Мария Захарова. Так что я думаю, что этот сюжет тоже будет иметь еще какое-то развитие.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущины. Телерейтинг». И еще одно событие, которое многих взволновало. Поэт Сергей Гандлевский увидел в метро на станции Лубянка портрет Сталина, сорвал его и тут же был задержан полицией по доносу бдительного гражданина. Этот случай вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Поступок, который кажется единственно возможным, нормальным, само собой разумеющимся, воспринимается как подвиг, пишет Варвара Турова. В 1918 году Мандельштам выхватил из рук палача расстрельные ордера и разорвал. Выдающийся русский поэт Сергей Гандлевский сорвал портрет людоеда и также разорвал. Прошло почти 100 лет, но в России только поэты противостоят негодяям, полагает Леонид Санкин. Сам Сергей Гандлевский, которому я позвонил, смущен тем, что его поступок вызвал такую реакцию. «Моя скромность очень уязвлена», — сказал он.
Я вижу, что вы не очень довольны вниманием, которое эта история привлекла.
Ну, совершенно недоволен.
Вы не считаете, что вы совершили какой-то из ряда вон выходящий поступок?
Ну, никак, нет. Я просто поддался порыву.
Это было просто мгновенное решение.
Но кто же в таких случаях размышляет? Поддается порыву, идет просто импульс.
А что это был за портрет?
Небольшой, размером с А4, но в рамке. И он был, наверное, приклеен к стене, потому что я помню, что я его срывал с усилием.
Просто так, вообще без всякой надписи?
Ну, вот это морда была. Вот. И тут же какой-то моих лет человек сказал, ты что делаешь? Я сказал, как что делаю? Срываю портрет, не видишь? Сорвал его и пошел дальше на платформу «Чистые пруды». Во время пришли два милиционера, он их привел и сказал, вот это он. Значит, он пошел куда-то и пожаловался.
Что милиция сказала? Вы объяснили им, в чем дело?
Такие простые невестные ребята сидели и говорили, ну ты попал. Шить тебе статью будем за мелкое хулиганство. Я ну, просил со мной не разговаривать на «ты». Но потом я позвонил своей подруге Варваре Горностаевой. Я понял, что я действительно попал. И я не знаю, благодаря ли ей или не благодаря ей. Спустя какое-то время, какую-то череду звонков, в которых я не принимал участия, мне выпустили на волю.
Спрашивает прямо в вашем фейсбуке Борис Херсонский. Доживем ли мы до дня, когда в Москве в кутузку будут тащить не тех, кто срывает портреты любого черта, а тех, кто вешает эти портреты? Что вы скажете?
Почему должен убийца висеть в метро?
Сейчас, вы знаете, в Украине, даже в многих городах объявили о том, что декоммунизация закончена. Вы наблюдаете за этим? Считаете, что правильно все делается?
Да, вне всякого сомнения, конечно. Вот здесь у меня никаких колебаний нет, да. Конечно.
Как вы думаете, Сергей, почему пути России и Украины в общественном сознании вот так разошлись, даже в этом понимании преступности советской символики, отвратительности советской власти?
Я не думаю, что они так разошлись, потому что все-таки мы одного поля ягоды. С другой стороны, все-таки мы, как вы справедливо сказали, разошлись. Я думаю, что дело в традиции. Анализ крови не показывает, да, кто там русский, кто еврей, кто украинец. Но вот какая-то существует общая традиция. И одних тащит в одну сторону, других в другую.
Но почему Россию тащат в эту сторону, в сторону реставрации сталинизма?
Я думаю, что очень ордынское устройство государства, власти.
Противовес традициям Запорожской сечи и так далее.
Ну да, да.
Сергей, что бы вы сказали тем, кто думает сейчас, что Россия движется к реставрации советской репрессивной системы, и единственное, что можно сделать сейчас и разумно, это поскорее уехать?
Мне кажется, что мы катимся в ад. Я думаю, что очень многое зависит от личности руководителя. Что если бы, скажем, у нас был бы такой, я не знаю, президент, как Григорий Чхартишвили или Ходорковский, все могло быть бы лучше.
А ответственность общества вы снимаете полностью?
Я работал учителем. Какую-то погоду в классе делает харизматичный человек. И класс может быть говенным, а может быть сносным.
Ну, был учитель в Украине Янукович, и класс бунтовался.
Тоже верно.
Вы сказали, что Россия катится в ад. Как этот ад будет выглядеть, когда он наступит, и что делать тем, кто в аду жить не хочет?
Я думаю, что просто опасная страна, где будет опасно выходить на улицы, где будут ходить какие-нибудь казаки. Вот вчерашний случай. Человек стукнул на меня, потому что я сорвал портрет палача со стены. В какое-то количество это перейдет.
Вы думаете, вернется к полноценному сталинизму?
Вы знаете, полноценный сталинизм все-таки замешан на страсти. А сейчас, мне кажется, очень циничное и апатичное общество. Я не знаю, что лучше.
То есть цинизм победит сталинизм. Что бы вы сказали тем, кто думает, что нужно уезжать?
Ну, я бы сказал, уезжать.
А что бы вы сказали себе, своему внутреннему голосу, который вам говорит то же самое?
Я бы сказал, что мы сейчас смотрим на удава. И хотя бы из соображения самолюбия надо дрыгать лапками.
Вот это вы и сделали в метро. Дрыгнули лапки.
Да.
Разговор с поэтом Сергеем Гондлевским завершил программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.